«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI, я Наталья Болтянская, цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. С доктором исторических наук Инессой Сергеевной Ежбаровской мы уже встречались в студии «Эхо Москвы» RTVI. Здравствуйте.
Добрый день.
Но мы сегодня будем говорить не о Катынском деле, а о Катынском синдроме. Я бы сказала, что это, в общем, некий такой посильный вклад в борьбу с фальсификациями истории. Почему вы сегодня произносите такое словосочетание, как Катынский синдром?
Катынский синдром – это, прежде всего, название нашей книги. Но этот термин зажил новой жизнью, к сожалению. Потому что новое совершенно восприятие этой тематики мы видим и в газетах, и в журналах, и несколько книжек вышло, которые какой-то мрачный оттенок придали этой тематике. Хочу сказать, что хочу поприветствовать тех, кто прислал нам вопросы. Есть тут и тех, кого мы уже, тех, кого мы знаем, мы уже с ними раньше обсуждали какие-то проблемы. Тут есть и другие. Несколько единомышленников очень ярко, точно характеризует состояние проблемы, в том числе Катынский синдром. Это Алексей из Москвы. Это Александр из Москвы, первый менеджер, второй юрист. Это Владимир Григорьевич из Соединенных Штатов и несколько других. Сергей Майоров, который впервые в числе наших слушателей, очень интересно характеризует проблему. Он заметил, что теперь и мы прониклись, не только поляки, этим Катынским синдромом, и, наверное, это очень важно. Он говорит, что-то произошло. Очень много такого идет сейчас и в эфире, и в прессе, что говорит о том, что изменилась ситуация, и что на самом деле эта проблема стала актуальной с другой стороны.
Инесса Сергеевна, ну, когда произносится фраза «изменилась ситуация», то, наверное, вам, как историку, нужно извлечь из сумочки документы, ваши конспекты этих документов, и показать, насколько она изменилась, каковы аргументы ваши и с чего вы это взяли вообще.
Хорошо. Я начну с того.
Полезла ведь в сумочку.
Полезла в сумочку и достала свою книжку. По одной простой причине. Что как раз наши слушатели, самые верные и знающие, говорят о том, что хотелось бы знать больше, видеть больше. Хотелось бы, чтобы было побольше напечатано, рассказано, и чтобы можно было говорить об этом.
Я хочу сказать, как читатель, я внимательно прочитала эту книгу, что книга замечательная, книга великолепная. Я думаю, что ее сейчас, по крайней мере, еще раз покажут наши операторы.
Она видна вам, да?
Вот. Но теперь давайте все-таки...
Да, по существу дела. Что же такое синдром? Почему мы именно синдром, а не дело, рассмотрим в этом случае? Синдром – это комплекс болезненных проявлений, что-то, что накладывает отпечаток на психику в силу того, что когда-то какие-то события оказали могучее воздействие на психику человека, какого-то общественного слоя и даже целого народа.
Ну, помилуйте, в век, в который происходили кровавые войны, две из которых имеют название «мировых войн». В век, когда люди погибали в огромных количествах, вот уже прошло ведь очень много лет. И, насколько я понимаю, очень многие наши с вами соотечественники, для них вот отношение к Катыни – это не дела давно минувших дней, это некое болезненное ощущение того, что нас обидели. Я говорю о россиянах.
Может быть и так, но во всяком случае это достаточно живой сюжет. Просто потому, что это был 40-й год. 40-й год – это всего два поколения. Всего два поколения. И в каждой семье еще живы те, которые были современниками тех событий. Они так или иначе реагировали на те события.
Ну, где доказательства, извините, пожалуйста, чего? Того, что расстрел в Катыни произошел при одобрении самых высших чинов советской власти?
Это документ. Документ уже опубликован нами, в частности, как иллюстрация к этой книге. Это постановление. Постановление от 5 марта 1940 года, на котором есть автограф Сталина и 6 членов Политбюро. Собственно, 4 автографа и 2 записи на полях. Телефонный опрос. За. За. Это 6 человек. При этом долго спорили, тот ли это документ, документ ли это, постановление ли это, решение, письмо, записка, обращение к Сталину. На самом деле, Там ведь есть две части – констатирующая и постановляющая. Подпись Берия, обращение в ЦК, соответственно, там четко формулируется, почему их надо расстреливать, кто они, непримиримые враги советской власти. Если их освободить, они начнут борьбу, то есть они не борются сегодня, но мы их расстреляем, тем не менее.
Угу.
А почему они хотят бороться? Потому что только что разделили, ликвидировали их государство.
Угу.
Значит, нам это не нужно. Мы должны их, как будущих врагов, на всякий случай ликвидировать.
Где опубликован этот документ?
Этот документ опубликован в этой книжке. Он опубликован и в других книжках, в частности, в четырехтомнике Катыни, которую... Это документы. Документы, которые изданы совместным изданием с поляками. Они четыре тома вышли в Варшаве, и два в сокращенном варианте в Москве. Не удалось издателям пробить в Москве четыре тома.
Угу. Ну, вам сейчас скажут, что вы как это поддерживаете в силу каких-то обстоятельств. Возможно, извините, вашей польской фамилии антироссийские настроения в польском государстве, правда?
Я не была участником этого издания, и меня прямо-таки вот так пришить к этому изданию вам не удастся.
Понятно.
Что же касается существа этого документа, он неоднократно критиковался, анализировался под лупами, как угодно. Были к нему большие претензии, и даже Мухин и целый обоим его последователей утверждают, что это фальсифицированный документ. Что там 5 марта написано не так, что там разные страницы, что там то не так, это не так. И швед со Острыгиным, автор еще одной книги «Тайны Катыни», тоже считает, что там не все в порядке. Но это очень специфические издания. Кстати, очень любопытная новая книжка. Книжка Солонина, Марка Солонина,
да,
которая называется
«Да,
да, фальшивая история Великой войны». Вот там эти издания детально анализируются. И показано, что это псевдонаучное издание, это подтасовка. Это подтасовка по всем основным параметрам этих документов. На самом деле, это подлинные документы, прошедшие самую серьезную экспертизу, научную экспертизу специалистов на самом высоком уровне. И тут не о чем говорить. Но, тем не менее, находятся те, которые считают, что как-то лучше об этом вообще не говорить. Или пытаться все-таки говорить о том, что если мы еще раз проведем эксгумацию, еще найдем какие-то захоронения, вдруг там будет что-то, а не столько, сколько мы нашли здесь. Не 21 857 тысяч.
Инна Сергеевна, ну вот посмотрите еще один, как мне кажется, признак того, что вы назвали синдромом. Очень много писем пришло по интернету в духе. Начнем с того, что убийство десятков тысяч русских солдат в польских концлагерях 20-21 годов, то есть поляки убили русских пленных во много раз больше, чем это было в Катыни, да их не расстреляли, их просто заморили голодом, так что вопрос про этих поляков снят с повестки дня навсегда. Знаете, у Ларош-Фуко есть такая фраза, что дурное поведение других не есть пример для подражания, а повод для осторожности. И, как я понимаю, в данной ситуации ответ, реакция идет в духе того, что оправдано было.
Да, есть такая концепция. И самое печальное, что все началось с момента обнаружения всей правды о Катыни. Когда была комиссия по белым пятнам, и Горбачев, имея в руках эти документы, а он имел в руках эти документы, первым делом хотел их уничтожить, рекомендовал Болдину их уничтожить, но бюрократическая машина не позволила ему это сделать. Тогда он написал постановление 3 ноября 90-го года, в котором написано в 9-м пункте, что надо противостоять обнаружению этой правды, и, значит, надо какие-то найти документы как противовес. И вот тогда возникло такое понятие, как антикатынь. Антикатынь. Что можно противопоставить? Ко мне позвонили из Министерства обороны, а Министерство обороны как раз получило в числе целого ряда учреждений поручение найти эту антикатынь, аргументы приготовить и представить. И меня просили найти, скажем, в войне 20-го года такие аргументы. Моя реакция была однозначна. Наверное, не там надо искать ответ. И не этим надо заниматься. Но нашли тех, кто захотел что-то на этот счет написать. И такие люди это написали. И с 90-го года, год за годом в прессе, там были «Известия», и «Независимые», и «Красная звезда», и кого только не было. Наши издания стали печатать, раздувая и раздувая эти цифры, обвинения в адрес тех, кто мучил, убивал, а главное убивал, в польских лагерях военнопленных наших красноармейцев. Эта история продолжалась много лет. Только два года назад практически удалось издать книжку «Красноармейцы в польском плену». К этому моменту цифра росла и росла, доросла сначала с 20 до 40 тысяч, потом до 60, потом до 80 тех, кто хотел доказать, как это было ужасно, и в несколько раз превышала цифры Катыни.
Так.
Когда совместная группа ученых работала над этими документами, удалось установить только одно. Цифры практически одинаковые. Максимум 20 тысяч. Не 80,
ну, знаешь,
не 60,
это тоже,
даже не 40.
Немало.
Это немало, но состоит в том, что это были лагеря. В какой момент? Это были 18-й, испанка, 19-й, 20-й. Это сыпной ТИФ и возвратный ТИФ, угу. Когда на 1 300 000... Миллион тысяч, миллион 300 000 красноармейцев болели в Красной армии, и из них 13% умерло. Но они еще не были в лагерях. В лагерях они продолжали болеть, они умирали от болезней, они умирали от голода и холода. Угу. Почему? По одной простой причине. Польша была разрушена в тот момент, по ней прошли те и другие армии, на 70%, и практически одевать, обувать... Солдат.
Ну, смерть от естественных причин получается?
Ну да, но вдобавок надо же знать.
Если они были в плену, то...
Что Тухачевский собирал свою армию, чтобы идти на Польшу. Вторым заходом он собирал по амбарам, по подвалам дезертиров. Угу. Они выходили в том, в чем были. Они были в обмотках, конечно, они были в каких-то тужурках, но это, слава богу, если это было, но часто они были в одних рубашках.
Угу.
И в таком виде они и воевали. И их... Невозможно было омундировать. У нас тоже не было возможности своих солдат привести в такой, так сказать, серьезный вид, как положено каждому военнослужащему. И поэтому они действительно в таком виде попали в плен. И в такие они на фотографиях.
Угу.
Кормить их так же было невозможно, как и кормить многих своих собственных солдат.
Хорошо, тут есть данные о том, сколько народу погибло от естественных причин, а сколько народу стали, так сказать, жертвами убийства?
Убийств не было вовсе. Что касается всей этой ситуации, она была такой. В войне, на войне как на войне, стреляли, угу. Убивали. Когда... Красноармейцы, казаки убили раненых в больнице, одного из госпиталей практически.
Угу.
Командующий частями там велел ту часть, которая была российскую, тоже расстрелять. Вот единственный случай был такой. А в целом это все было обычной практикой противостояния двух армий.
Инна Сергеевна, дает ли с вашей точки зрения гибель 18 по одной версии. Что-то вы говорили, что у поляков чуть меньшие цифры называют 16.
Поляки 16-17. У нас где-то примерно вот так.
До 20 тысяч.
До 20,
да.
Дает
ли,
можем...
с вашей точки зрения, гибель 20 тысяч солдат красноармейцев в польском плену индульгенцию на то, что произошло в Катыни? Я хотела сказать, предположительно произошло, но вот с вашей точки зрения уже можно сказать однозначно?
Что произошло.
Да.
Что такие цифры...
Что в Катыни были советскими органами
точно.
Расстреляны...
Это однозначно. Это совершенно обозначено. И самое любопытное, что издатели, совместная группа российско-польская, вот этих документов по красноармейцам, она пришла и зафиксировала это. Пришла к выводу в этой книжке, что целеустремленного, сознательного, сверху, так сказать, руководимого убийства пленных не было в Польше. У нас оно было на самом высоком уровне.
Угу.
В Польше этого процесса вообще не было.
Вот вам один вопрос. Где документ прочитать? Я так понимаю, что речь идет о документе за подписью, в том числе и Сталина. Инна Сергеевна отсылает к своей книге «Катынский синдром». А вот вам еще один вопрос. Слушайте, что вы несете про Горбачева? Есть подтверждение тому, что, так скажем, при его инициативе...
Конечно, этот документ опубликован, это постановление.
Где?
Официально, оно опубликовано в журнале «Вопросы в истории СССР», Семиряга Михаил Иванович его опубликовал.
Угу.
Оно опубликовано еще в паре журналов наших и в паре книжек документальных. И, кроме того, в соответствующем томе документов по Катыни.
А еще один вопрос от Георга, это СМС-ка. Суда по Катынской трагедии не было. Фашисты, отступая, уничтожили свои архивы о Катыни. О чем это говорит?
Суда по Катынской трагедии?
Ну, вот это я вам цитирую.
Что касается суда, его действительно не было. Тогда у нас, как известно, президентом был Ельцин.
Угу.
И у нас не суд решал, а политическая воля президента.
Угу.
И он сказал, да, вина доказана. Вина доказана.
Когда
виновные будут наказаны в 93-м году.
Угу.
Виновные будут наказаны. Он сказал, российский народ в этом обвинять нельзя. Тут вина партии и тоталитаризма, то есть режима.
Угу.
Вот мнение Ельцина. Причем он это сказал в беседе с Валенцией. И это все было записано в совместной декларации. И там же, кстати говоря, это в 92-93 год было записано, что польская сторона отказывается от всяких компенсаций.
Угу.
От всяких материальных компенсаций.
Что дальше?
Ну, дальше проблема компенсации. Давайте, может быть, этого коснемся.
Давайте так.
Проблема компенсации выглядит так. У нас очень мы сами себя напугали, когда прочли выступление такого польского журналиста Братоломея Сенкевича, который стал подсчитывать, если взять неродившихся, если взять разрушения, если взять непостроенные заводы, если рабочую силу, которая в это время не была занята на производстве и так далее, то насчитается по миллиону за каждого.
Миллион чего?
По миллиону рублей.
Угу.
Наши посчитали, что это разорит нас, но дело не в том, что нас разорит, а дело в том, что претензий таких нет.
Угу.
Вопрос этот поднимался. Он поднимался когда? Он поднимался, когда был в поездке Путин, и к нему обратились с просьбой, как вот обойтись с теми, кто, так же, как и немцы, к себе, так сказать, рабочую силу стягивали со всей Европы. Также и в ГУЛАГе было очень много польских военнослужащих, то бишь пленных солдат было, 132 лагеря, в которых были поляки. Каким образом компенсировать им вот этот труд?
Угу.
Немцы это оплатили, а что думает Россия? Ну, это, так сказать, было в порядке разговора, а не официальной какой-то претензии. И что вы думаете? Он сказал, да, наверное, надо просто применить к ним наше правило компенсации жертвам репрессий.
Угу.
Что оказалось? Эти цифры предполагают, что надо приехать в то место, где откуда вас, скажем, депортировали куда-то на Дальний Север или, я не знаю, в Северный Казахстан, в разные другие места, и, соответственно, собрать нужные документы и свидетелей. Если вы докажете, что у вас там что-то было, то вы получите сумму.
Угу.
Вот. Эта сумма. Это 2000 рублей. Простите, не 2000 рублей, я ошибаюсь. Я сейчас помню, какая цифра. Но эта цифра ровно такая, какую нужно заплатить за билет, чтобы приехать из Варшавы к нам.
Угу.
На дорогу туда и обратно. И обратно может еще не хватить.
Так.
Вот. Тогда, стало быть, этот союз сибиряков, то есть те, кто работал в ГУЛАГе, поляки, которые работали в ГУЛАГе. Еще скажу сейчас, сколько их было. Эти поляки должны были бы получить только столько, что, так сказать, заплатить за это удовольствие туда-сюда съездить. И руководитель этой организации Былина заявил от имени всей этой организации, что если это так, так, может быть, лучше в детский дом какие-то деньги отдать.
Угу.
Или в дом престарелых. И вопрос отпал.
Угу.
Вопрос отпал. Теперь, когда начались судебные процессы, и поляки, польские родственники стали просить о реабилитации, и, соответственно, обратились в суды. Хочу пояснить, это проблема не компенсации еще за работу, за что-то там еще. Это нарушение конвенции о правах личности. Это если у вас кто-то погиб, а вы хотите получить документы, а вам не дают документы и не пускают в суд. Вот тогда ваше право за материальную, вот за этот моральный ущерб получить компенсацию.
Материальную компенсацию.
Вот только за это.
А эта конвенция нами была подписана?
Ну, конечно. В 60-е годы мы много чего подписали.
Угу.
И даже геноцид подписали, и что хотите. Но сейчас ничего не хотим применять.
Угу.
Вот в чем проблема. Проблема в основном в этом. Так вот, значит, эти родственники, и, в частности, дочь Винсенты Волка, одна из представительниц тех, кто подавал заявку в Страсбург, заявили, что они согласятся на символическое 1 евро. Вот и все, больше им ничего не надо, никаких компенсаций. И, наконец, летом, наверное, в июне где-то, польский президент заявил, что поскольку какая-то часть сибиряков, вот этих организаций сибиряков, которые работали у нас на лесоповале, где-то там на строительствах и прочее, в ГУЛАГе, она имеет право получить все-таки какую-то компенсацию. И польский Сейм готовит закон, по которому те, кто находился на этих работах с конца с 39 года по начало 50-х, получит от польского правительства компенсацию. Угу. Так что эти страшилки, что мы хотим разорить поляков, это сущий блеф.
Что мы хотим разорить?
Что мы хотим? Мы хотим разорить поляки хотят нас.
Я говорю,
мы
что?
Не хотим, это другое дело.
Ну, посмотрите, вот многие наши слушатели и зрители считают, что те документы, о публикации которых вы говорите, они спорные. Как на это реагировать? Вот пишет вам человек. Интересно получается, как спорный документ, так опубликован либо вами, либо поляками.
А кем он должен опубликован быть? Не учеными? Это большое, серьезное...
Российской стороной.
Кем?
Российской стороной.
Так российская сторона. А я какая сторона?
Да.
Какая я сторона? Эти тома вышли в Москве. Mm-hmm. Два тома документов Катынь. Эти основные документы опубликованы там. Они опубликованы совершенно официально в нашем издании.
Ну, хорошо. Вот человек по фамилии Мамонтов задает вопрос. Развязка в Катыни, есть финал всей антисоветской политики Польши в 20-е и 30-е годы. Согласны?
Это хороший вопрос. Это очень хороший вопрос, потому что... Этот вопрос нас обращает к проблеме идеологической традиции, нашей сталинистской идеологической традиции. 20-й год – это война, так. И 30-й год – это санитарный кордон, это капиталистическое окружение, это Польша как соседняя страна, это страна-символ капиталистического окружения. Она у нас символизировала противостоящий нам капиталистический мир. Такие страны были три, это кроме Польши. Англия и Румыния, но это далеко. Угу. А Польша, вот она, и граница с ней, вот она. Туда можно заслать любые отряды, разведчиков, кого угодно. И вот все, что у нас тогда создавалось, вот эти все какие-то акции, которые мы тогда предпринимали, они стали основой целого комплекса идеологических мифологем.
Угу. Инесса Сергеевна, ну, во-первых, пожалуйста, не трогайте микрофон. А во-вторых, я не вот этого делать не надо. Оставьте его на месте.
Хорошо.
Во-вторых, я хочу напомнить, что наши гости сегодня доктор исторических наук Инесса Сергеевна Ежборовская. Мы говорим о синдроме, о том, что по поводу Катыни происходит, может быть, в наших мозгах, в наших сердцах, извините за высокий штиль. Продолжим. Мы сейчас прервемся. Слушатели «Эхо Москвы» ждут новости. Продолжим мы общаться с вами, уважаемые слушатели и зрители, через пару минут.
Выхода нет. Эхо Москвы и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Вот Олег... Я напомню, что мы продолжаем разговор с Инессой Сергеевной Ежборовской. Сообщение пришло, я суффиксы убираю. Ваши поляки, которым продырявили головы сотрудники НКВД, лишь, извините, жалкий мусор истории. Какие к черту потери генофонда? Что всех поляков убили? Правильно говорил Молотов, страшно цитировать, что Польша дали идет цитата. Я не уверена, что это документальная цитата, якобы. Ублюдочное порождение Первой мировой, пишет Олег.
Не совсем такая цитата, она, конечно, искажена, но дело не в этом. А постановка вопроса очень любопытная. По одной простой, очень важной для нас причине. Действительно. Не всех поляков, но надо представить Свет? Себе, надо представить себе, что в то время в Катыни, собственно, в Катынском лагере, были представители всех частей Польши, интеллигенция, всех слоев, то есть всех, кого поставили под ружье практически учителей, врачей, инженеров, профессоров, поэтов, кого хотите, всю элиту Польши. И она-то и попала в Катынский лагерь. Она попала в Катынский лагерь. Там им действительно продырявили голову.
Хорошо, еще такой вопрос. Вот мы с вами говорили о Катынском синдроме в России. А в Польше Катынский синдром имеет место?
Катынский синдром, прежде всего, имеет, конечно, место в Польше. По одной простой причине. Если мы могучее государство, если мы можем иногда не считаться с мелкими соседями, то эти соседи, наоборот, очень страдают от тех обид, потому что мы можем по отношению к ним действовать так, что ставить можем под сомнение и их существование, и государство. Так как, например, пакт Риббентропа-Молотова разделили, ликвидировали. Потом, 37-39 годы. Это еще до войны было, но было принято решение, известное дело, репрессирование польского населения. Начались этнические чистки перед войной. 37-39. Угу. Буквально 14 числа июля. Угу. Вот-вот. Польский Сейм принял резолюцию в память тех поляков Советской России, которые были убиты в 1937-1939 году. Знаете, какая цифра? 150 тысяч.
Угу.
Это было накануне 1939-го. Потом 1939-й. Государство ликвидировали, практически его разделили. Дальше. Что произошло? Компартию Польши в 1938 году не просто распустили, а расстреляли. Только какую-то часть состава той женщин увезли у нас в лагеря.
Угу.
Они просто были в этот момент в России, но женщин решили пощадить. Это следующий такой акт, когда мы могли поступить с ними так, как нам хотелось. Потом Вторая мировая, естественно, проблема. А что же Катынь, куда она попадает? В письмах вот, и вот в этих обращениях, в этих вопросах я нашла несколько таких, что эпизод, какой-то эпизод, какой он имеет значение, кому это важно, подумаешь, грязь, что мы будем копаться в этой крови.
Угу.
А если мы представим себе, что нет такой семьи, в которой, большой семьи, не просто мы с вами, и мы с мужем, так сказать, а если взять пошире этот куст, каждый семейный куст, в каждой семье кто-то оказался расстрелян в тот период, кто-то попал в число тех около 400 тысяч,
угу,
которых прихватили тогда. Причем это что было? Это ведь не бои были. Польское командование... Рыцмиклы дал приказ не сопротивляться, если они будут разоружать,
угу,
и если они будут ввязываться в бои. Поэтому получилось так, что 3,5 тысячи поляков было убито, и только 700 красноармейцев.
Угу.
Поляки, как правило, почти не оказывали сопротивления.
Угу.
После этого, когда их собрали, согнали массами от этой части, как удалось? Почему они не разбежались? Почему они остались? Вот тут вот не было такого количества конвоя, чтобы можно было это все контролировать. Мехлис уже с первого буквально большого митинга задал тон всей этой обработки, всей этой массы, которые внушали, что они будут поддержаны Красной армией. И вместе с Красной армией пойдут в наступление на немцев.
Угу.
Они под это пошли в лагеря.
Угу.
Они готовились вместе с Красной армией бороться с Германией.
А скажите, пожалуйста, вот тут от нескольких наших слушателей прозвучала такая версия, вроде бы как о том, что Катынское дело – это результат совместной акции Советского Союза и Германии. Ставим кавычки.
Да. Ну что же, это можно такое тоже предположить, потому что, как известно, и даже есть одно письмо я видела из Тарту, по-моему, или с Турку, одно письмо, в котором речь идет о том, что его автор нашел документ о сотрудничестве НКВД и НКВД.
Да, и он ссылается на этот документ,
да,
кстати.
Да, да, и даже дает адрес, даже дает интернетный адрес этого документа.
А Владимир задает вопрос. Хотелось бы более детального и доказательного рассказа про применение на расстрелах немецких пистолетов. Есть ли примеры?
Боже мой, примеров полно. В основном вальтеры применялись, это известно. Есть и киноленты, есть записи разного рода видео, есть аудио, что хотите. И, наконец, в Твери Токарев, который возглавлял там управление НКВД, прямо рассказывал, почему привозили, и это Блохин был, который руководил как комендант расстрелами, привозили целые чемоданы этих вальтеров. Представьте себе, за ночь стрелять 200 человек, одного за другим.
Угу.
Наши перегревались, наше оружие перегревалось. Вальтеры оказались просто технически для этого более пригодными.
Угу. Хорошо. Еще один такой вопрос. Вопрос связан с тем, что не кажется ли вам, что, если говорить... Вот Владимир из Самары пишет. Почему расстреляли в форме? НКВД всегда голых убивал или в нижнем белье. Тут и форма, и бумажки, и крестики, и прочие личные вещи. Их что, даже не шмонали? Совсем не похожи на НКВД. И как так немцы их быстро нашли? Да еще одновременно в трех разных местах, одно от другого на 500 километрах.
Это все достаточно смешно, потому что немцы три лагеря не нашли.
Угу.
Они вообще ничего не нашли. Потому что обнаружен Катынский лагерь, был поляками. Он был обнаружен строительной бригадой тут, которая ремонтировала железнодорожные пути.
Угу.
Эти поляки работали там. Кстати, руководила этой организацией советский разведчик Гуревич, который не обнаруживал себя в таком качестве, но, тем не менее, играл эту роль. Местные жители сказали об этом поляков. Вот там ваших расстреляли. Что касается двух других мест, то там все совсем по-другому. Это потом все было значительно позже найдено.
Угу. Хорошо, вот еще один такой вопрос. Были ли среди убитых в Катыни и в других местах выходцы из современных Белоруссии, Украины и Литвы?
Конечно, сколько угодно. Очень тщательно проводился учет национального состава, классового состава узников. Угу. И там полно украинцев, белорусов, русских, евреев, немцев.
Угу.
Там даже грузины есть в составе убитых. То есть польская интеллигенция была многонациональной.
А скажите, пожалуйста, вот учитывая не вчерашнюю историю, учитывая, так сказать, вот один из наших слушателей пишет, что если не нужна материальная компенсация, то о чем базар? Вот прямо в таких выражениях.
Прежде всего, о правовой норме. Правовой норме, конвенции по правам человека. Мы имеем дело с правовым государством. Каковы мы, в общем-то, можем быть названы так условно.
А что бы не признать тогда, как вы считаете?
Так вот именно, а что не признать?
Нет, я вас спрашиваю.
А я вам отвечу, Когда все это собрали, так сказать, воедино, и посмотрели все эти документы, правовые в судах, кто виноват, каковы должны быть решения. Оказалось, что у нас в течение нескольких лет перебрасывали из суда в суд, из одного суда в другой документы, потому что там всюду надо было решать, кого судить. В конечном итоге решили, что судить надо группу руководства НКВД, за превышение власти. Ну, и, соответственно, закрыть дело за смертью виновных. Потому что сколько времени мы ждали с этим. Ведь была другая проблема. Как судить других? Там были разные решения. Где-то не нашли состава преступления, где-то не нашли события преступления.
Ну,
удивительным образом.
Вашими же словами. Но ведь, так сказать, вроде как война была.
Какая война?
На территории
было никакой войны. Когда это все происходило, войны никакой уже не было.
Угу.
Это было на советской территории, в мирных условиях. Собрался политбюро, и там где-то опросом, где-то так-так. Решили, приняли это решение.
Ну, по версии политбюро-то война шла?
Нет, войны там не было. Если бы их освободили, то они бы и так далее. Угу. А там никакой войны нет. Какая война?
Ну, я, опять же, я притягиваю за уши. Но когда вы говорите о том, что, дескать, красноармейцы погибали в 20-е годы в результате не акций убийства, а в результате, в том числе, естественных причин, то, может быть, возможно, говорить...
Так это было во время войны, это правильно. Mm-hmm. Это было во время войны.
Если на сегодняшний день можно ли предъявить вот тем, кто сомневается, доказательство того, что это было массовое убийство? Понятно?
Так вот, это, кстати, одна из проблем, которые сейчас решаются нашими судами. Наши суды, в частности, хамовнические, которые не имеют, кстати, права решать вопрос о реабилитации, прокуроры и судьи говорят так. Ну и что, что у него там дырка в голове? А кто сказал, что кроме огнестрельного оружия здесь присутствовало еще реальное убийство? Может, сам себя убил?
Угу.
Значит, каким образом отвечать на это, если в этой... лежит несколько сот человек в этой яме с одинаковыми дырками в голове, то что это? Ну, ладно, там в каком-то суде в конце концов признали, что это убийство. Но политическое ли убийство? Как к нему подойти? Как судить, если нет дела и если нет статьи? А почему нет дела и нет статьи? Просто потому, как Ельцин сообщил Валансе еще в 59-м году, это он сообщил в 95-м о событии 59-го цифры. Вот. Он сообщил, что уничтожили документы, дела. А какие были дела? Да, действительно, были опросные листы, были какие-то дела. А в конечном итоге было велено в 5 дней составить справку, собрать все
кому
эти справки.
Кому кем велено?
Как кому? Это документ подписан был политбюро вот от 5 марта 40-го года. Там было написано не вызывать обвиняемых, не предъявлять никакого обвинения.
А просто молча. Раз, перестали.
Да, просто справочку на него, откуда он взялся. Причем их довольно долго держали, даже не сразу всю эту акцию провернули, потому что было дано указание не только их уничтожить, а собрать все сведения об их семьях, о месте, где они живут. И, соответственно, за 3 дня до вот этого 5 марта, 2 марта, было принято решение о том, что выслать в Казахстан, практически в Северный Казахстан, 25 тысяч семей этих людей, которые были в этих трех лагерях.
Угу.
Да.
Ну, а это был, простите, по-русски называется это экоцид. То есть перемещение в места, негодные для проживания. Их выселяли на полустанках, они должны были копать себе землянки, или они должны были в загонах для скота как-то размещаться. Работы они почти не имели. Как они выжили, то есть выжила только небольшая часть.
Инна Сергеевна, а с вашей точки зрения, что-то типа, я не знаю, третейского суда вообще? Возможно, вот существуют поляки, которые говорят, ребята, вы расстреляли в 40-м году такое-то количество наших соотечественников. Вот существует Россия, которая не говорит там, мы не расстреливали, то есть это прозвучало, ну, а говорит, мы не признаем ответственности за это.
А так все признают, тоже мы и признаем.
Но мы же не признаем.
Мы признаем? Почему? Мы признаем.
Ну, не признаем.
Мы не это не признаем. Мы признаем факт. То есть практически в массе своей это признали и Горбачев, и Ельцин. Ведь тасовка была 13 апреля 90-го года, так, в которой было записано, что это одно из самых тяжких преступлений сталинизма, угу, и что виноваты в этом были его подручные. Все, была официальная позиция,
хорошо,
советского государства.
Так тем не менее.
Но не судебная. Ну, мы тогда вообще на суды не обращали внимания.
А существуют, я не знаю, авторитетные международные организации, которые говорят, в этом виноваты, с нашей точки зрения, там, такие-то.
Ну, вот сейчас в Страсбургском суде это все будет разбираться, но тут ведь проблема в какой аспект имеет. О чем они просят? Они просят дать возможность им познакомиться с документами о судьбе своих близких, и судебными документами, чтобы это было на уровне права. А у нас ведь даже записано, что у нас примат международного права. В частности, в одном из сайтов, который я смотрела вчера, есть такое предложение какого-то нашего, не знаю, наверное, опытного человека, который предлагает отменить примат международного права в России. А другой пишет о том, что надо провести референдум. И если они будут просить у нас какой-то компенсации, пусть оплатят референдум, а мы решим, заплатим или не заплатим. Ну, это, в общем, уже все понятно, не актуально.
Угу.
Но мы бы пошли вот таким путем, например.
Ну, то есть...
Или вообще принять закон, пишет третий, это все из подборки вчерашней.
Угу.
Мы вообще пойдем другим путем. Мы примем закон, который запрещает кому бы то ни было обращаться к нам за какими-то ни было материальными компенсациями.
Угу.
Ну, вы понимаете, что нам это все уже просто теперь уже любопытно слышать.
Я понимаю. Виктор из Кисловодска задает вопрос. Видимо, прошлую нашу с вами передачу он не слушал и не смотрел. Так сколько все-таки расстреляли в Катыни? Кто это за люди? Я понимаю, что я вас возвращаю.
Кто за люди? А это очень неплохо. Потому что там и другие вопросы есть, из которых следует, что люди не понимают, о ком идет речь. Я уже назвала общую цифру. 21 857 человек.
Угу.
Плюс 7805 в тюрьмах.
Uh-huh.
Но хочу еще обратить внимание на состав. Вот о чем они спрашивают, чего они не знают. Кто эти люди? Мы их по каким критериям, собственно, расстреливали? Классовые прежде всего, национальные бесспорно тоже. Что такое классовые? Они наши классовые враги. Они помещики, буржуи, они там, боже мой, тюремщики, еще кто-то, полицейские. Ну, просто аппарат любого нормального сейчас государства.
Угу.
Вот. Зачем и почему мы их расстреливаем? И сколько их было, самое главное? Сопруненко, который возглавлял соответствующее управление, дал справку. В этой справке в трех лагерях мы находим троих представителей хозяев промышленных предприятий и торговцев, и 11 помещиков, и 71 представителя какой-то администрации,
угу,
включая там бухгалтерию, я не знаю, почтарей, крупных, мелких, всяких, 71. То есть здесь мы не берем даже 100. Но в тюрьмах вот этих 7 тысяч, в этой сумме держали в тюрьмах. Ну, в основном, там основная часть – это офицеры, но там мы тоже этих классовых представителей, имущих классов, скажем так, или аппарата управления видим только 465.
Угу.
Вот вам классовый подход. Такой уж он был классовый. А вот национальный он был бесспорно, потому что в том же документе от 5 марта 1940 года Берия подчеркивает, что среди них, вот тех, кого предлагается расстрелять, 97% это поляки.
Угу. Юрий задает вопрос. Поляки Катыни были расстреляны, а поляки из других лагерей куда исчезли?
Из каких других?
Ну, видимо, есть у человека данные. Видимо, не только там все это находилось.
Ну вот не так давно было найдено еще одно место.
Но тут не поляки. Мы уже с вами говорили, что там были и русские, и там были и белорусы, и украинцы, и евреи, и немцы, кого там только не было. Это вот эти лагеря, очень важно, это нужно действительно уточнить. Эти лагеря, это три лагеря, спецлагеря, которые сразу превратились в лагеря НКВД, хотя они назывались военнопленными. Правда, военнопленными им, так сказать, условно дали возможность называться, когда они запросили, кто они такие есть. И даже начальство этого управления военнопленных попыталось обратиться в НКВД, чтобы выяснить, в чем они сомневаются. Им ответили: не обращайте внимания, что за ерунда. Гаагские, Женевские и прочие конвенции.
Инна Сергеевна, вот вопрос пришел от человека, который, строго говоря, не имеет отношения к нашей теме. Вообще, мне он кажется достаточно важным. Возможен ли, в принципе, объективный взгляд на историю или хотя бы объективное изложение фактов? Ведь каждый историк имеет свое воспитание, образование, принадлежит какой-либо школе, придерживается каких-либо политических взглядов. Где-то он работает, у него есть руководство и администрация. Понятно?
Понятно. Это очень простой вопрос. Каждый в какой-то социальной среде приписан, где-то он в какой-то социальной
нише. Но он дальше говорит о том, что православный историк и доцент марксизма-ленинизма никогда не сойдутся в оценке событий 1917 года, да? Чем
это
современные
возможно.
Историки лучше?
Это да. Современные историки, если они опираются на цифры и факты, которые приведены, они знают,
ну,
что эти факты, документы что-то говорят.
Если поляки хотите... признают цифру 17 тысяч, если говорить о 20-х годах, а наши, да, что там, до 80 доходило? Какие цифры?
Но это-то вообще никто ничего не знал. Это просто раздували публицисты в основном цифры. А наша официальная точка зрения, наших ученых, это 19-20. Когда это все удалось проверить, когда это удалось каким-то образом унифицировать и прийти к общему знаменателю, это выяснилось, это теперь ясно.
Хорошо. Еще к вам такой вопрос. Насколько я понимаю, в ближайшее время каких-либо изменений по позициям всех сторон не предвидится, правильно?
А какие стороны вы имеете в виду?
Ну как, сторона российская официальная? Страна польская официально.
А, тогда давайте перейдем в эту плоскость. В конечном итоге все эти позиции по разным пунктам совершенно разные, хотя в целом и те, и другие бесспорно признают. И наша официальная позиция – это признание этого факта расстрела. Не так давно кое-кто из наших администраторов пытался поставить запрос о пересмотре, и, может быть, новые повторные эксгумации. А представляете, что такое эксгумация через 70 лет? Что там можно искать? Это можно только затянуть навечно. Только ради этого ставить такой вопрос. Вот. Но на самом деле поляки ведь ставят вопрос. Во-первых, о вине. Кто реально виноват? И квалификация. Вот два вопроса,
но
вокруг которых ведется
наш спор. Наш ответ на этот вопрос – это в какой степени есть непризнание, правда?
Ну, это попытка уйти от ответственности, скажем так. Вот и все. Что же касается польской стороны, у них два. Значит, первый я уже назвала, это вина. Кто виноват, кто должен быть наказан, скажем так, да? Первый вопрос.
Вот. А кто сегодня может быть наказан?
Ну, сейчас мы к этому обратимся, к этому вопросу.
У нас с вами 4 минуты.
Хорошо. Кто может быть наказан? Должна быть какая-то квалификация. Что это за преступление? Кто-то умер, но мы осуждаем такого рода практику, мы осуждаем такого рода режим, и мы, соответственно, заняли жесткую гуманную позицию. Проблема-то была в чем? Проблема была долгое время в том, что мы говорили. Я-то этого не говорила и вообще этим не занималась, но проблема была в чем? Живут уже два поколения людей, которые расстреливали пленных. Надо быть гуманными по отношению к этим людям. Они должны сейчас платить за своих до палачей польского народа. Вот. Вот вопрос, вот ответ. Кто? Каким образом? В конечном итоге, в последнем номере журнала был опубликован список 125 принимавших решений и расстрельщиков. И даже портреты были опубликованы. Но наши суды дальше не пошли того, чтобы назвать это в отношении небольшой группы.
Квалифицировать.
Нет, не квалифицировать, а назвать виновными кого-то. В превышении власти... Это максимум.
Ну, послушайте, человек получает приказ, страшный приказ, берет.
Но Берия подписывает такой приказ, его заместители, Кабулов и Меркулов, тоже подписывали эти бумаги и тоже готовили эти справки, по которым расстреливали людей. Вот, пожалуйста, затянули, в результате давно бы это все было снято, а теперь поколение третье будет носить себе эту печать. Хотите, не хотите, они об этом узнают.
Ну, какую печать? Они могут и не знать 10 тысяч раз, что...
Ну, теперь уже не так просто это не знать.
Наоборот, теперь как раз очень просто это знать. Потому что в свое время мемориальцы рассказывали чудовищную историю о том, что бабушка с внучкой пошли смотреть фильм «Пана Вайды», и бабушка первый раз в жизни заговорила.
Mm.
И выяснилось, что она дочка начальника Медного.
О, ну понятно. И назову еще одну цифру, если это есть, наверное, время. Последняя цифра, которая найдена, вернее, подсчитана, 850 тысяч. 850 тысяч поляков, которые работали у нас на северах, и которые могут рассчитывать на то, что им правительство, их правительство, что-то там, но это 850 тысяч, из них осталось где-то меньше 50. Если они найдут документы. Найдут документы, найдут свидетели и прочее. То есть это просто... сотни людей.
Ну, Инесса Сергеевна, тем не менее, процитирую себе формулу генералиссимуса и отца всех народов по поводу того, что сын за отца не отвечает, и настояла бы на том, что далеко не каждый потомок, пусть даже расстрельщика, непосредственного исполнителя, может знать о том, что творили его.
Позвольте сказать еще одну вещь. Важную информацию, очень короткую. Это газета, новая газета, опубликовала информацию о том, что Евгений Яковлевич Джугашвили, то есть внук Сталина, подал иск на публикацию о Катыни. В этой статье моего соавтора, кстати, вот этой книжки.
Инна Сергеевна, меньше минуты.
Да, Яблокова. Говорится о том, что Сталин преступник, что на Берию свалили вину, когда говорили о Берии и его подручных. На самом деле тот и другой. И вот теперь нам предстоит скоро суд.
Ну, что ж...
И он хочет реабилитировать вождя всех народов.
Мне остается напомнить, что наш собеседник сегодня доктор исторических наук Инесса Сергеевна Ежбаровская. Это цикл передач именем Сталина совместно с издательством Российской политической энциклопедии и при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Я благодарю Инессу Сергеевну, а я, Наталья Болценская, прощаюсь. Спасибо.
Спасибо.
Выхода нет.